Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш замечательный гость.
Клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, протоиерей Константин Кобелев. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Наше досье.
Протоиерей Константин Кобелев родился в 1957 году в Москве. Закончил биологический факультет МГУ и Московскую духовную семинарию. К вере пришел после пережитой авиакатастрофы. Трудился алтарником в храме Ильи Обыденного. В 1998 году стал священником. Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и старший священник Покровской церкви в Бутырском изоляторе. Вы в нашем тандеме в гостях впервые, но, тем не менее, мы хотели с вами сегодня поговорить на тему, которую, наверное, так или иначе регулярно поднимаем в каждой программе «Светлый вечер». И всякий раз получаем разные ответы, и всякий раз однозначного ответа нет, и абсолютной формулы мы не находим.
Вот... В планировании эфиров она у нас так и стояла, просто крупно было написано. Протоиерей Константин Кобелев. Любовь.
Да. Ну, исходя из того, что Бог есть любовь, вроде бы каждому православному христианину, да и вообще любому человеку, какой бы он там себя вере не причислял, это должно быть понятно. Бог Творец, Бог Отец, Он нас создал, Он нас любит, хранит и бережет. С другой стороны, огромное количество людей говорят, как же так, какая же тут любовь, посмотрите, в каком мы ужасном мире живем. В нем так мало любви, даже иногда самые родные, близкие люди, там, не знаю, родители с детьми любви друг другу не находят. А что уж говорить о каком-то более там, широком круге, хотя мы называем ближним всякого человека, но, в общем, де-факто даже себя мы не любим. Что же говорить-то о ближних? Вот, может быть, как-то это очень общо сейчас, но, тем не менее, вы работаете на приходе, каждый день имеете дело с обычными людьми. Вы видите там любовь?
Да, слава Богу, такое место служения, приход, когда собираются разные люди, встречаются между собой. Замечаешь, что эти люди, посещая храм, они и друг другу становятся близкими. Часто, они, ну, конечно, с одной стороны, бывают какие-то пустые разговоры, когда трудно бывает даже службу начать, такой стоит в храме. Какая-то дискуссия какая-то проходит. Но, с другой стороны, действительно, постоянные прихожане интересуются не только молитвами, не только тем, чтобы поговорить, пообщаться с батюшкой, но они также общаются между собой, и возникает духовная семья. Это, конечно, очень важно.
А эта духовная семья, она возникает по какому-то такому, ну, грубо говоря, организационному принципу, да, люди ведут один образ жизни, православный образ жизни, и волей-неволей, регулярно встречаясь, общаясь, совместно проживая литургию, они так или иначе, ну, не знаю, узнают друг друга, скажем так, как, ну, как сказать, ну, мы с тобой одной крови, ты и я, да, как у Киплинга. Или все-таки каким-то образом воцерковляясь, люди действительно, ну, я не знаю, растут духовно или открывают в себе какие-то новые источники чувств, которыми они могут друг с другом делиться?
Это интересный вопрос. Но мне кажется, что пути бывают самые разные. Как говорится, вот можно прийти к Богу через любовь к людям. Можно прийти к людям через любовь к Богу. Раньше вот рисовали такой круг, посредине Бог. Если человек от окружности этого круга идет в центр, то вот эти радиусы между собой сближаются. И в то же время, если идти по этому радиусу, сближаясь с человеком, сближаться можно только в ту сторону, где сужается этот угол, а сужается, опять же, в сторону Бога.
А мне вот всегда было интересно, в приходе, внутри прихода развивается какая-то общественная жизнь, да? Вот где заканчивается принцип взаимоуважения между людьми, начинается любовь. Ведь, с одной стороны, если люди очень хорошо общаются друг с другом, там, вместе ходят в храм, причащаются, потом вместе даже чай пьют, это не значит, что они любят друг друга. Это может быть пока только на уровне какого-то взаимоуважения, взаимопроникновения. Но до любви, я так понимаю, что тут еще идти. Или же нет, или же точка отсчета любви начинается именно с какого-то момента, вот, скажем, приходской жизни.
Ну, вот мне кажется, что сама структура нашей православной церкви, она располагает к любви и располагает людей к более тесному общению. Потому что ну, даже такие простые бытовые вещи, когда человек пишет записки или берет просворки не только на себя, но и на свою соседку, или, допустим, по дороге в храм заходит какой-нибудь бабушке еще. И бывает так, что и в проповеди священники тоже говорят об этом, что если ты собрался идти в храм, и вдруг узнал, что нужна помощь твоему соседу, не иди в храм, а помоги человеку. То есть здесь важен для нас не только какие-то записанные вещи, не только священное такое писание, которое, конечно, движет нашей церкви, но и такое предание, предание милосердия, взаимопомощи, поддержки друг друга. Потому что, когда за кого-то молишься, то этот человек становится тебе ближе. И церковь приучает людей молиться друг за друга.
А вот с молитвы начинается любовь, да, уже? Если я молюсь за какого-то человека, думаю о нем, о том, что ему нужна какая-то помощь, я не могу ему помочь материально, физически, но я могу за него молиться, это уже какая-то вот отсчетная точка.
Да, да? Вы знаете, это очень, очень сильное средство. Потому что бывает такое, что даже когда человека испытываешь какую-то неприязнь, но вот, начинаешь за да. него молиться, то вот эта неприязнь перерастает уже в совсем другие чувства.
А зачастую она, кстати, не проходит. Вот я по личному опыту могу сказать. Сама какая-то неприязнь, она остается. Но вот это чувство, которое всегда с тобой, да, в данном случае. Но понимаешь, что как христианин ты должен, по идее, как-то его вспоминать в своих молитвах. Да, потом, наверное, начинается какое-то уже общение между вами в этой плоскости, да, но это не значит, что конфликт исчерпан.
Ну, здесь интересно, вот мой духовный отец, покойный батюшка протоиерей Александр Егоров, вот порой бывали, возникали на приходе в храме Ильи Обыденного какие-то недоразумения, какие-то конфликты. Ну, и с болью так к батюшке приходишь, как быть? А он говорит, держись от него подальше, от этого человека. То есть, любить – это любить, но не обязательно вот 100% любить всех подряд. Именно какие-то близкие отношения налаживать. Ведь даже в космос людей подбирает по каким-то параметрам, психологически подходит у него друг или нет. Так и здесь. Это не значит, что мы какие-то люди ущербные. С одним у нас складывается, с другими нет. Не значит, что каждый с каждым обязательно будет именно в состоянии любви. Но интересно еще и другой момент, что когда мы читаем молитву за врагов, ну, это здесь реально наши враги или те, кого мы так воспринимаем, там не упоминаются имена. «Спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обидящих нас» без упоминания имен. В других вот помянниках, в других случаях, допустим, путешествующих там, или болящих, там написано «имя рек», то есть «перечисти имена». А вот когда мы молимся о таких людях, с которыми у нас мы в каком-то конфликте, там даже имена не упоминаются.
А почему?
Чтобы не было какого-то лицемерия какого-то в этом. Понимаете, как? Вот есть какие-то люди ненавидящие, ну и есть. Ну вот спаси, Господи, помилуй, не остави их погибнуть, и меня ради грешного. Вот и вся молитва.
Спаси тебя, Господи. Нет, это тебя, спаси, Господи.
Бывает такое. Бывает такое. Ну вот интересно то, что и священник на приходе, он и не ставит задачу вот именно всех друг с другом перемирить, каждого. Вот как батюшка Александр. Вот не получается у кого-то с кем-то, ну и держись с него подальше, ничего. Не лезь к нему, не навязывайся там, не раздражай этого человека. Стань с другой стороны храма, там, в другом уголочке, и стой себе. То есть нет такой задачи, как я уже говорил, каждый с каждым, чтобы обязательно был. Но те связи, те скрепы, которые возникают все-таки между отдельными людьми, они в целом соединяют весь вот этот организм церковный. Вот. Пусть, допустим, на 100 человек будет там 20 связей, но все равно это уже будет держать всю массу.
А как же тогда, не вступая с человеком в отношения, зная, что так или иначе, если ты приблизишься к нему, будет некий конфликт, но ведь ты его должен любить. Иногда смотришь вот на каких-нибудь людей, которые тебе неприятны очень, или на каких-нибудь злодеев, которых по телевизору показывают, или, может быть, на человека, там, который выглядит опустившимся, и пытаешься представить его себе детём, вот ребенком, который тоже, наверное, был хорошеньким, пухлощёким младенцем, его же кто-то тоже родил, может быть, и любил в детстве. А может быть, вот у этого мужчины, который сейчас орёт там на своих подчиненных, подчиненных Брыжет-Слюной. У него есть тоже жена, дети, которые его любят. Вот кто-то же их любит тоже. И ты понимаешь, что по-хорошему, раз он вот есть здесь, на этой планете, то Господь его возлюбил, послал его сюда родиться. Но это никак тебе не помогает его полюбить. Он все равно кажется тебе упырем из последних.
Ну, это, кстати, прикольное замечание. Вот кто-то его любит. А за что-то же он его любит, если он его любит?
Да, а так а Господь всех любит вообще просто так, а не за что. По идее, мы должны к этому приближаться, образцу.
Ну, конечно, мы должны, но, однако же, не надо себя очень насиловать. Вы знаете, вот святые отцы к себе самому относятся немножко с иронией. Вот я не могу только вспомнить, кто из преподобных. Он себя самого рассматривал как ослика. Вот. Осел – это замечательное животное, размером меньше лошади, а может вынести почти такой же груз. Вот, выносливая, трудолюбивая и так далее. Но иногда на него находит какое-то вот упрямство. Вот чем отличается от лошадки. Встанет и никуда, и не с места. Вот так примерно они относились сами к себе. С таким некоторым, с такой некоторой иронией, с некоторым юмором. И, ну, что же, ослик, ну, не идешь, ну, ладно, ну, как-то там. Вот, в таком плане относились к своему телу и вообще к самому себе. Поэтому мне кажется, что и мы не должны как-то себя особенно насиловать и вот заставлять себя кого-то любить. Важно, у нас даже был цикл статей в журнале «Нескучный сад», посвященный как раз прощению врагов. Назывался «Формула прощения». Там было 5 статей, я тоже участвовал в этом цикле. И вот в этой формуле нам так показалось, что важно разбить вот эту задачу, вот, любить врагов, на некоторые отдельные этапы. На первом этапе важно перестать человека враждовать. Вот если автомобиль движется по трассе там, со скоростью 100 км в час, например, его невозможно сразу резко заставить ехать назад. То есть если ты на скорости включишь задний ход, тебе просто разлетится вся машина. Значит, надо остановиться, переключиться, потом, значит, трогаться назад. То есть уже даже в таком кинетическом чистом примере мы видим, что распадается задача, распадается на несколько этапов. И вот все-таки первой задачей – это прекратить вражду. Пусть, если ты человека, тебя как-то раздражает, еще что-то, надо вот отойти от него подальше, надо постараться его не замечать. Он может забыть о нем. Вот. И особенно это важно бывает, поскольку я служу еще вот в Бутырской тюрьме, вот приходят люди на службу буквально на несколько часов. И вот человек хочет причаститься, а у него обида на кого-то. А в таком состоянии человек причащаться не должен. Вот задача священника вот за такое срочное время, небольшое время, срочно человека заставить прекратить эту вражду. Заставить полюбить тех людей, которые посадили его, нарушили всю его жизнь. Часто, может, незаслуженно даже. Засадили человека за решетку, поставили его как-то или еще что-то. Конечно, невозможно. Поэтому просто-напросто ставишь первую задачу. Первая задача – отдай его в руки Божьи. Сам перестань думать, отдай в руки Божьи. И это очень важно, потому что если мы будем как-то измышлять какой-то месть, какую-то кару, еще что-то для человека. Бог-то с нами не будет, мы же все же делаем только вместе с Богом. Если Господь и захочет кого-то наказать, то у него есть свои планы. Вряд ли он будет пользоваться нашими шпаргалками, которые мы будем подсовывать. Поэтому очень важно просто перестать о данном человеке думать.
Это первый этап.
Это первый этап. А в дальнейшем уже, если вдруг сложится жизнь, обычно как бывает, вот человек тебе был неприятен, вдруг в какой-то момент жизнь так складывается, сталкиваешься, попадаешь с ним вместе, там, в одну лодку, так сказать, попадаешь в какую-то такую ситуацию, где ты видишь, что он совсем другой. И в этот момент ты действительно можешь уже переоценить свои отношения и можешь человека полюбить.
Бывает наоборот.
Бывает и наоборот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, клирик храма Святого Николая в Бирюлеве, протоиерей Константин Кобелев. Мы говорим о любви и В общем, конечно, это такая широкая тема, что хочется немножечко, ну, может быть, как-то перевести все в более бытовую плоскость. Вы сказали о том, что вы служите в Бутырской тюрьме, и, наверное, любовь к людям, которые находятся за решеткой, это вообще самое такое, ну, сложное чувство, которое, по идее, в общем, ну, обычному человеку в себе невозможно, ну, обнаружить. Да, действительно, многие люди туда попадают нечаянно, незаслуженно, по глупости, но ведь там сидят и настоящие душегубы, настоящие подонки, убийцы детей, педофилы, я не знаю, насильники. И по идее, вот у нас в стране смертную казнь отменили, а я знаю немалое количество хороших, добрых людей, которые, в общем, православные христиане, глубокой души люди, но они были бы за то, чтобы восстановить эту кару и наказывать таким образом некоторые виды преступлений, преступников. Тут вообще я даже не представляю себе, как в такой вот среде найти в себе любовь к человеку. Как можно полюбить человека, который... там, не знаю, кого-то убил.
Ну, в нашем народе есть определенная традиция. Пока преступник на свободе представляет угрозу общества, конечно, собственно говоря, как бы люди помогают его изловить, можно так сказать. А когда человек уже попадал в заключение, к нему уже относились как к несчастненькому, как к бедному. Помогали, поддерживали там продуктами или еще чем-то. Часто люди, которые были в острогах, их даже особо не кормили. Они только и существовали за счет вот этих пожертвований, которые люди делали. И это такая христианская добродетель, когда действительно посетить человека в тюрьме. Мы помним Евангелие, где Господь говорит, перечисляя, что я был болен, я был в темнице, Я был в путешествии, вы меня приняли, я жаждал, вы меня напоили, я алкал, мне был голоден, вы меня накормили. И вот и когда же это было? Вот тогда, когда вы это сделали для своих ближних братьев. И вот я читаю это Евангелие еще задолго до того, как стал священником, я как бы ужасался, думал, ну как же я могу попасть в тюрьму? Тем более, что в те годы, еще 80-е годы, и священники в храм не ходили в тюрьмы. И вот поэтому... И тот вопрос, который у меня тогда возник, он, собственно говоря, наверное, нашел ответ
в
служении. Но примечательно то, что действительно совершают это служение такие священники, как я, приходские, которые служат в обычных храмах, у которых есть прихожане. И, собственно говоря, без этого, наверное, почти что невозможно там служить в тюрьме. Потому что, когда что-нибудь нужно, просто выходишь на амвон, начинаешь рассказывать о ситуации, которая там есть. Вот нам нужно то, нам нужно другое. Нам нужны были там какие-то скамеечки, какие-то коврички, какие-то там, не знаю, чашечки, там что-то. Люди сразу несут, отвлекаются. И вот как бы тут тоже роль приходского священника, который учит людей вот так относиться к людям в темнице. Многие прихожане посещали, допустим, время богослужения, приходили, помогали, оказывали какую-то помощь. Хотя бы раз побывав в тюрьме, увидев это все своими глазами, человек уже иначе начинает относиться к тем людям, которые там находятся. И эти люди, побывавшие в тюрьме, рассказывали потом, что «Батюшка, как они меняются, вот какими они приходят и какими они уходят со службы, как они преображаются, насколько меняются их лица». То есть человек видит, что это благодать Божия, если человек верующий вот пришел на богослужение в следственный изолятор, вот как у нас, он видит, как действует на заключенных Божья благодать. Он видит, что они не глухи к этому. Видит, что они могут измениться, могут преобразиться. И это, конечно, очень важно.
Все-таки с точки зрения христианской какой-то, вот, ну, не знаю, христианского отношения к жизни, смертная казнь – это зло? Хорошо, что ее отменили.
Да, слава Богу. Вы знаете, вот даже я могу со своего опыта сказать. Вот бывают какие-то трудности в личном плане или в служебном. Идешь на службу так вот, знаете, голова между ног. И еще думаешь, вот еще надо будет их исповедовать. Но там будет два батюшки, может, не мне достанется. Вот приходит второй священник и говорит, батюшка, отец-настоятель, может, вы пойдете исповедовать? Ну, куда деваться? И вот выхожу, а там как раз все по вот этой статье. Вот. Привели из двух камер, и все такие. И вот потом, с удивлением, в возвращаешься из изолятора на крыльях. Вот, прямо вот летишь. Потому что почувствовал во время беседы, разговора с этими людьми, почувствовал, что они восприимчивы к Слову Божьему. Почувствовал, что они именно готовы как-то преобразиться, измениться. Что они действительно пришли одними, уходят другими. И это оказывает большое впечатление и на тебя.
А у вас среди заключенных есть помощники, которые там вам помогают во время богослужения в тюрьме?
Да, там,
алтарники?
Да, там
ну,
есть.
Алтарники или кто-то
там
еще что-то делает.
В каждом следственном изоляторе есть люди, которые уже получили срок, но их не увезли куда-то в какую-нибудь колонию, а они отбывают непосредственно здесь, при изоляторе. То есть варят еду, подметают пол, там работают в мастерских, снег чистят и так далее. Это называется хозотряд. И вот среди этих ребят есть и руководство изолятора идет навстречу, кого-то прикрепляет к храму. И вот эти люди удивительно начинают читать по-славянски, начинают звонить в колокола, там, читают часы, читают апостол, там, помогают во время богослужения, там, и с такой любовью помогают, убирают при храме. Очень много заключенных стремится в храм, и, допустим, какие-то ремонтные работы или еще что-то, всегда нет отбоя.
А есть какая-нибудь, ну, я не знаю, статистика, например, как у этих людей между собой меняются отношения после того, как они воцерковляются?
Ну, вот у нас, например...
Ведь жизнь все-таки в заключении, это же тоже целый другой, ну, такой отдельный мир со своей иерархией, в общем, со своими ужасами.
Вот у нас, например, в хозяйственном отряде около 120 человек. Из них от 10 до 20 члены нашего евангельского кружка, который собирается каждую неделю по воскресеньям. Приходит священник у нас, отец Анатолий. Отец Андрей Кожевников приходит к ним. Приходят студенты из Свято-Тихонского института, приходят студенты из Николо-Грешской семинарии и проводят с ними работу. Насколько такие замечательные бывают там эти заседания. И, собственно говоря, люди уже достигают каких-то больших, можно сказать, высот в постижении даже нашей православной веры. Вот недавно у нас, даже не буду называть, кто был один профессор, и читал там лекцию. И когда ему начали после лекции задавать вопросы, он говорит: «О, я не знал, что у вас такой уровень, я бы совсем другую лекцию прочитал». Вот, да, то есть, конечно, это все бывает. И вообще обстановка за вот время служения в изоляторе очень изменилась. Даже вот внешне просто, вот сам вид камер. Когда мы туда более 10 лет назад впервые стали приходить, все было довольно мрачно. Может быть, там одна-две иконочки где-то. И люди так с недоверием относились к батюшке. Сейчас все совершенно иначе. Во многих камерах там целые иконостасы устроены. Даже их уже ограничивают, говорят, слишком много там. Вот. Некоторые рисуют прямо на стене какие-то... Ну, карандашом, да, вот фрески там, ну, как бы... Ну, карандашом Христа рисуют, там еще что-то.
Вы заговорили о недоверии. Я вспомнила, что в начале нашей беседы вы сказали, что есть люди, которые от Бога приходят к любви к людям, а есть люди, которые от людей приходят к любви к Богу. Очень многие люди сейчас среди моих знакомых и незнакомых, которые действительно помогают, занимаются благотворительной деятельностью, помогают малоимущим, ездят в дома престарелых, возятся с детьми, спасают животных. Но при этом они живут в каком-то серьезном, очень глубоком недоверии к церкви, к вере, к Богу. И они там, ну, в лучшем случае, они говорят, что-то есть, я верю, но вот мне в храм не надо, я сам собой, у меня Бог в душе. А есть люди, которые говорят, да, я живу по нравственным законам, но в Бога я не верю, Бога нет. И для меня это всегда удивительно, как люди, в которых столько любви, казалось бы, да, к другому человеку или там, к животным, они ее делятся очень щедро, при этом совершенно не в состоянии увидеть Божью любовь, какое-то чудо в своей жизни.
И эти
далее.
Люди, да, оставляют подавляющее большинство, наверное, в нашем обществе.
Я думаю, что вот это движение, все-таки милосердие, оно основано в этих людях на той тысячелетней традиции, которая уже вошла в плоть и кровь нашего народа. И потому что тысячелетие христианства, оно воспитало совсем другие понятия вот в самом народе. Хотя многие остаются язычниками до сих пор.
Из тех, кто приходит в церковь.
Даже, из тех, кто приходит в церковь. Допустим, вот человек говорит, я все сделал, свечку поставил, записку написал. Более того, даже поисповедовался и причастился. Но при этом можно оставаться язычником, когда человек вот какие-то действия ставит выше сердца. И Господь что говорит? Дай мне сердце. Он не говорит, прочитай там 33 канона там, или еще что-то сделай. Он говорит, прочитай «Отче наш» и дай мне сердце. Поэтому вот... Но мне кажется, что, с одной стороны, конечно, это плохо, что это язычество у нас сохраняется. А с другой стороны, это язычество, оно может быть все-таки преддверием Господу. Если человек хотя бы внешне что-то соблюдает, может быть, все-таки как-то коснется его Божьей благодать, и он осознает и неправильность своего поведения, и... действительно придет и к Богу. Мне кажется, что вот эти люди, которые занимаются благотворительностью, будучи вот как бы противниками церкви, в какой-то момент может такая сложиться ситуация, когда они пересмотрят свои взгляды.
Но любой человек ведь может пересмотреть свои взгляды. Тут даже дело не в благотворительности, а в том, насколько человек находится на своем... Вот он на своем месте, да, и он готов, открыт к общению с другими людьми. Он готов помогать, он готов жертвовать собой. Он готов, он гораздо более, в большей мере христианин, чем многие из христиан.
По своему поведению, да.
Ведь это же тоже очень важная
тема. Мне
кажется,
знаете, так...
И любви в нем гораздо больше, чем в новом христианине.
Мне кажется, что есть такая русская поговорка: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Все-таки какая-то должна произойти ситуация... И человек тогда меняется. Вот одной из такой ситуаций является такое вот именно попадание, к сожалению, в тюрьму.
Угу.
Когда действительно вот, приходится об этом говорить, что из числа пришедших в храм 75% причащается. Вот пришла вся камера, все подряд, верующие, неверующие.
Почти все причащают.
Да. Но некоторые, честно говорят, я пока не готов.
А есть ли какая-то статистика, отец Константин, вообще по... открытости заключенных к церкви, вообще к Богу, к вере. Понятно, что кто-то, все люди находятся на разных этапах церковного пути, находясь в тюрьме. Кто-то уже причащается, кто-то готов просто пообщаться с священником, кто-то, ну, по крайней мере, не так косо смотрит на него, а кто-то вообще ведь не готов и напрочь отрицает.
Ну, таких вот полностью отрицающих очень мало. Вот мы обходили, например, изолятор, все камеры, и встретился один человек, который даже вообще повернулся спиной и не захотел там взять даже подарки какие-то от батюшки.
Ведь если...
Но это, извините, но это был человек в шестом коридоре. То есть там, где раньше содержались смертники, а сейчас особо опасные преступники и пожизненно осужденные. Этот человек был маньяком, серийным убийцей.
Ужас.
И вот он не захотел бы вообще никакого общения.
Слушайте, ну а если бы захотел... И вам пришлось бы общаться с таким человеком. Где в себе вообще? Откуда взять вообще хотя бы, ну, я не знаю, нейтральное к нему отношение, как выработать, если ты тем более знаешь, что этот человек, душегуб, столько народу погубил, не говоря уж там о какой-то любви к нему?
Вот я на днях общался с таким человеком. Ну, что же? Он осознал свою неправильность и действительно раскаялся.
Вот получается же, что тюрьма, ну, как любое учреждение, я не знаю, коллектив радиостанции, это микромодель нашего общества. Тюрьма – это тоже в какой-то мере модель нашего общества. Но ведь получается, что за колючей проволокой людей, готовых поверить и прийти к Богу, больше. Ведь все они попали из мира, здесь они не задумывались, здесь они были противниками, здесь они не хотели, отрицали и гнали, а попав туда, что-то происходит, что-то щелкает.
Да, вот наш батюшка...
Гром не грянет, действительно.
Наш батюшка, отец Глеб Коляда, который написал замечательную книгу «Остановитесь на путях ваших». Он взял для заглавия книги слова пророка, что вот «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите путь свой, какой он есть, хороший или добрый, или худой». Когда мы крутимся в наших обычных житейских условиях, нам некогда в другой раз и, как говорится, в гору глянуть. А вот какие-то особые условия, они заставляют человека иначе посмотреть на жизнь. Это не только тюрьма, это и больница, еще какие-то моменты. Поэтому действительно у нас открываются храмы и в следственных изоляторах, и в больницах. И это очень важно, когда человек особо нуждается в каком-то духовной какой-то поддержке. Очень важно, чтобы сюда пришел священник. И вот я также служу уже ведь и в психоневрологическом интернате, тоже в храм преподобного Серафима Саровского.
При Бутырской тюрьме?
Нет, при ПНИ номер 16 города Москвы, который находится на метро Коломенской. И вот здесь тоже очень помогают прихожане, которые и подарки каждый раз приводят этим. Мы их называем дети, хотя они уже из детского интерната пришли во взрослые. То есть это люди уже старше 16 лет. Но они порой до самой смерти своей остаются детьми.
Как дети.
Да. И там тоже они очень тянутся к храму. В храме они себя... Некоторые даже не могут назвать свое имя, а тут они подпевают «Отче наш». Ну, всякое бывает. Бывает, они и толкаться начинают в храме, еще какие-то конфликты какие-то перед ним возникают.
А исповедуются нет. они?
Ну, исповедь... Порой бывает довольно формально. Они знают, что надо подойти к батюшке, что батюшка накроет голову, что надо посовать крест и Евангелие. Они даже имени иногда не могут не назвать. Но исповедь у них бывает так называемая общая. То есть перечисляешь грехи, говоришь о том, что неправильно, что надо слушаться нянечку, надо слушаться воспитателя, вот надо то другое, вот они это тут понимают.
Вот а зачем? Ведь формально с точки зрения канонов они... ну, не то, что безгрешны, да, но они осознанно никаких грехов не совершают.
Но, тем не менее, определенный порядок, к определенному порядку они привыкают. Они знают, что надо не завтракать, что нужно подойти к батюшке, нужно поцеловать крест Евангелия. И вот это дисциплинирует тоже их. И они говорят, а вот ты вот не была, ты вот не сделала, ты вот ты позавтракал, куда ты идешь. То есть тут... хотя бы такие внешние какие-то моменты, они тоже приучают к тому, что все-таки причастие – это не просто так.
А священника меняет как-то служение именно в такой среде? Ведь все-таки у вас получается удивительный спектр прихожан, да, самых разных. Есть обычный приход, где самые нормальные, там, ну, нормальные, условно нормальные, но обычные москвичи с семьями, с детьми ходят к вам как к духовному отцу на исповедь много лет или только пришли, но это вот, ну, жители. Есть люди, которые заключенные в стенах, в местах не столь отдаленных, и есть вот те люди, которые живут в психоневрологическом диспансере. Это абсолютно три разных мира. А вы во всех этих мирах должны, в принципе, нести Слово Божье, делать свое дело. И, наверное, для вас это тоже какой-то путь непростой.
Может быть. Знаете, если бы мне вот сейчас бы сказали, что, батюшка, вот вам трудно, давайте откажитесь от чего-нибудь. Я не могу ни от чего отказаться. Поскольку настолько это обогащает внутреннее тебя.
А что дает?
Настолько ты получаешь. Вот среди тех же людей, которые находятся в интернате, они простые, они любящие, они не безыскусные, они там говорят, что думают. Там, например, было такое, что они что-то там в храме натворили, чего не положено. Я стал их как-то распекать. Говорят, батюшка, нас Бог простит. И вот действительно, если что же ты скажешь на это? Уже после этого уже никакого зла на них нет. И после этого уже даже и не пытаешься что-то как-то, кого-то поругать или кого-то упрекнуть. То есть все это важно. И важно для меня, и важно для моих прихожан, которые со мной вместе приходят. Почему вот и Святейший Патриарх, и наша священноначальная комиссия по социальному служению уделяет большое значение тогда? Или как?
Именно
придают большое значение и служение мирян в этих местах, чтобы не только священник туда приезжал, а чтобы там совершалось и служение мирян. И вот мы надеемся, что мы сможем при нашем храме образовать сестричество, милосердие. Вот сейчас есть такие планы.
Друзья, клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве, протоиерей Константин Кобелев сегодня в гостях у нас. Здесь также Тутта Ларсен, я Алексей Пичугин. Говорим о любви, и буквально через несколько мгновений о ней говорить продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».